ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्यं
नारायणं नमस्कृत्यं
नरं चैव नरोत्तमम्
देवीं
सरस्वतीं व्यासम्
देवीं सरस्वतीं व्यासम्
ततो जयामुदीरये
ततो जयामुदीरये।
Я прочитаю следующий стих. В прошлый раз мы читали с вами 11 стих. Сухарева я рассказывал о 12 стихе. А сегодня я поговорю о 13 стихе 4 главы Бхагавад-гиты. Достаточно противоречивая тема, касающаяся варнашрама. Тем не менее, мне хотелось поговорить об этом, потому что Кришна говорит об этом в 4 главе Бхагавад-гиты. Тату барням мая срештам гуна карма вибагаша тасья картарам мати мам видхи акартарам авьяям Чатурварням мая срештам гунакарма вибагашам тасья картарам атимам видья картарам авьяям Чатурварням мая срештам гунакарма вибагаша тасья картарам атимам видья картарам авьяям Чатухварням, четыре сословия. Майя,
майя,
вновь.
Вновь.
Шриштам,
шриштам,
созданное.
Созданное.
Гуна,
гуна,
качеством.
Качеством.
Карма,
карма,
и деятельность.
И деятельность.
Вибагашаха,
вибагашаха,
сообразно.
Сообразно.
Тасья,
тасья,
того.
Того.
Картарам,
картарам,
отца.
Отца.
Апи,
апи,
хотя,
хотя,
мам,
мам,
меня,
меня,
видхи,
видхи,
знай,
знай,
акартарам,
акартарам,
бездействующий,
бездействующий,
авьяям,
авьяям,
неизменного,
неизменного.
Перевод. В соответствии с тремя гунами материальной природы и связанной с ними деятельности, я разделил человеческое общество на четыре сословия. Но знай же, что я, хотя и являюсь создателем этой системы, сам, вечный и неизменный, не причастен к какой-либо деятельности. Комментарий Шрилы Прабхупады. Господь – Творец всего сущего. Все исходит от Него, все поддерживается им, и все возвращается в Него после уничтожения материального мира. Следовательно, Он также является создателем четырех сословий общества. Первое сословие – это наиболее разумные люди, которые находятся под влиянием гуны благости и называются брахманами. За ними следует сословие правителей, которых на санскрите называют кшатриями. Они действуют под влиянием гуны страсти. Представители торгового сословия вайши находятся под смешанным влиянием гун страсти и невежества, а шудры или рабочие под влиянием гуны невежества. Но хотя Господь Кришна является создателем этой системы, Он не принадлежит ни к одному из этих сословий, так как не относится к числу обусловленных душ, часть которых составляет человеческое общество. Человеческое общество мало чем отличается от сообщества животных одного вида. Но чтобы поднять людей над уровнем животных, Господь создал перечисленные выше сословия, предназначение которых – дать людям возможность систематически развивать в себе сознание Кришны. Склонность человека к определенному виду деятельности зависит от того, под влиянием каких гун он находится. Качества и признаки людей, находящихся под влиянием разных гун, описаны в 18 главе этой книги. Но тот, кто обладает сознанием Кришны, превосходит даже браманов. Хотя настоящие браманы по определению должны обладать знанием о брамане, верховной абсолютной истине, большинство из них не поднимается выше осознания безличного проявления Господа Кришны. Однако человек, чьи познания шире и глубже, чем ограниченные знания браманов, может постичь верховную личность Бога, Господа Шри Кришну, и таким образом обрести сознание Кришны. Иными словами, такой человек становится вайшнавом. Сознание Кришны включает в себя знания обо всех полных воплощениях Кришны, таких как Рама, Нрисимха, Вараха и другие. И подобно самому Кришне, человек, обладающий сознанием Кришны, возвышается над всеми сословиями и социальными группами, будь то нации, общины или расы. Четурварням моя сриштам бхуякам вибага сахата сьякартаварам атимам видьякартаварам авиэм. В соответствии с тремя гунами материальной природы, связанной с ними деятельностью, я разделил человеческое общество на четыре сословия. Но знай же, что хотя я и являюсь создателем этой системы, сам я вечный и неизменный, не причастен какой-либо деятельности.
Намасте Сарасвати Деви Гуравани Прачарине, Невишеша Шуньявади Пашчатя Дешатарине, Ванича Калпата Рубешча Крипасим Дудевача, Адхитанам Паване Йога Вайшнаве Бьогнамо Намаха, Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Неделю тому назад, в воскресенье, мы говорили об 11 стихе, где Кришна формулирует универсальный закон. Ятха мам прападянте там статхам небаджанихам. Мама вартману вартанте, манушья парта савасаха. Как человек относится ко мне, он то и получает. Виссванатха Чакраварти Такур объясняет этот стих, говорит, что если я считаю Бога личностью, то я сам становлюсь личностью. Если я считаю Бога находящимся над смертью, над гунами материальной природы, я достигаю того же самого положения. В конечном счете, очень многое зависит от меня. Господь так или иначе отражает наши чувства. Он помогает нам во всех отношениях. Но Он не навязывает нам ничего. Он дает нам знания, изложенные в Бхагавад-гите. Он говорит, «Мама вартману вартанте манушья парта сарвашаха». В конце концов, все люди идут моим путем. Есть только один путь, мой путь. Этот мой путь, если мы проанализируем как следует, этот путь бхакти. Кришне ничего не нужно. В принципе, по определению, Богу ничего не нужно. Но самое высшее достижение в человеческом сердце – это любовь. И в сознании Бога любовь тоже стоит выше всего. В конце концов, он говорит, есть только один путь в этом мире – путь любви. Все остальное – от лукавого. Все остальное люди придумали. Все остальное люди высосали из пальца. Но тем не менее мы видим, что хотя… Все говорят о любви, но мало кто следует путем любви. Еще меньше людей понимают, что значит идти путем любви. Потому что путь любви – это путь полного самозабвения. Когда человек забывает о себе, когда человек действует ради Бога.
Кришна говорит, все идут моим путем.
Теперь давайте оглянемся по сторонам. И посмотрим, куда все идут его путем. Все идут его путем в ад. Редко у кого хватает действительно смелости идти этим путем до конца, бесповоротно. И в следующем стихе, в 12-м, Кришна объясняет, почему. Он говорит, что как там кангсатах карманам сидим, заджанти и хадевата. Так как люди кангсатам карманам сидим, все люди хотят найти совершенство кармы или успех, к которым приводит деятельность. Это простая, очевидная вещь, все люди запрограммированы на это. Все люди так или иначе знают, если я буду действовать определенным образом, я получу результаты, буду наслаждаться этими результатами. И у людей не хватает смелости, решимости, мужества, последовательности, разума для того, чтобы идти путем любви. Помните, там кармана сидит. И он говорит, сидир бавати кармаджа кшипрам иману силаке. Очень быстро приходят результаты, если я изберу другой путь. Что-нибудь я сделаю, быстренько пойду какие-нибудь китайские картины распространю. Или еще что-нибудь сделаю. Быстро, 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 быстро. Все придет. Там этот путем любви каким-то. Вообще непонятно что. И все непонятно вообще, сработает, это не сработает, когда сработает. Вот оно. Все под руками. И Сила Прабхупада объясняет в комментарии к следующему стиху, что это причина, по которому люди отходят от по-настоящему духовного пути. Именно из-за своего недоверия Богу. Потому что, чтобы предаться Богу, так предаться — это страшное слово. Предался, а вдруг его нет. Что тогда будет? И тут ничего не нашел, и там ничего не обрел. Ты как? Сигора Хари, когда ездил там на какой-то эзотерический фестиваль, потом он наблюдал, как они эзотерики между собой переписывались. И люди там писали, хорошие ребята там, кормят хорошей пищей, все что-то Кришна, Кришна. Представляете себе, какой облом будет, если Кришны нет? Каково ему будет, в конце концов? Это недоверие внутри, отсутствие полной веры. Вроде и хочется верить, вроде и хорошо, вроде и звучит красиво, вроде и все хорошо, но, в то же время есть другой путь. Когда сделал что-то, ты сразу получил результат. Быстро. Кшипрам иману шалаке сидир бавати кармандя. Карма быстро приносит результаты, поэтому люди начинают делать все, что угодно другое. И поэтому люди, в конце концов, либо совсем уходят с пути бхакти, либо пытаются достичь какого-то компромисса, и они переходят на путь кармы. И тут возникает совершенно закономерный вопрос. Кришна сказал, «Мама вартману вартанте, манушья парта сарва шагат», что все пути сделаны мной. Значит, путь кармы тоже сделан. В конце концов, всю эту деятельность, все остальное, то, что люди делают, Кришна создал. Кто еще? Так. Но как человек, который так или иначе, в силу определенного недоверия к Богу, сошел с чистого пути бхакти, пришел на путь кармы, как он может получить освобождение, если карма по определению связывает? И для того, чтобы ответить на этот вопрос или отвести обвинение от себя, Кришна произносит этот стих, который мы читали сегодня. Чатурварня майя свиштам гуна карма вибага шаха. Тасья картарам атвилам видья картарам авьяям. Где он говорит, и Шрила Прабхупада очень интересно объясняет, что в конце концов даже карма, если я исполняю ее правильно, создана Кришной для того, чтобы человек развивал в себе сознание Кришны. Что в конечном счете есть только одна цель у человека – сознание Кришны. И если человек занимается обычной деятельностью в соответствии со своей природой, правильным образом, и об этом мне хотелось немного подробнее поговорить сегодня, то это необходимо для того, чтобы в конце концов он понял, что нужен мне только Кришна. Что даже занимаясь кармой, даже распространяя китайские картины. Человек может подняться над всем этим, над китайскими картинами, всеми вещами, и достичь сознания Кришны, если он распространяет китайские картины правильно.
50% там.
Кришна объясняет здесь, в этом стихе, или намекает на это, что это значит. Он говорит, что все создал я, тасьякартарам абимам, видьякартарам абьяям. Сначала я расскажу об этих вторых двух строчках этого стиха, очень любопытных, потому что очень часто в Ведах про Бога делаются заведомо противоречивые утверждения. Сплошь и рядом в Упанишадах говорится, Бог движется и не движется. Он бежит и в то же время стоит на месте. Что Бог везде и нигде. Что Бог, какой он там, личности безличные, что Бог и то, и то. Что Бог нечто по определению противоречивое. И здесь Кришна сам про себя это говорит. Ася картарам апивам, видя картарам авьяям. Я картарам, я творец, это и в то же время я не творец. Так, теперь любой здравомыслящий человек должен остановить Кришну, поймать его на слове, сказать, дорогой, творец ты или не творец, можешь... Определенно сказать. Либо ты творец, значит, ты создал это, и не нужно открещиваться от этого. Либо ты не творец, и тогда не нужно приписывать себе это. Кто ты? Можешь сказать четко и определенно, движешься ты или не движешься. Стоишь ты на месте или бежишь. Кришна недоуменно посмотрит на нас и скажет, я и то, и другое. Потому что Бог не подчиняется материальной логике. Бога нельзя сделать пленником материальной логики. Мы все с вами пленники материальной логики. И в материальном мире действует закон исключения третьего. Если я одно, то я не другое. Я не могу быть одновременно и тем, и другим, одновременно двумя противоположностями, потому что я это кто? Потому что я это я. Я маленькая ограниченная джива. И логика применима ко мне. Так? Богу она неприменима. И Бог очень гордо говорит здесь. Пожалуйста, не надо ко мне всех этих вещей. Хочу, скажу, что я творец. Хочу, скажу, что я не имею к этому никакого отношения. Потому что я Бог. Но я чуть попозже объясню, как Шрила Прабхупада объясняет это. Очень интересно и очень важно. Но до этого он говорит, Чатурварням Майя Сриштам. Я создал 4 деления общества. И для нас, людей 21 века, все эти сословия, вся эта вообще чушь какая-то. Еще хорошо, мы в России, у нас там какое-то сословное сознание после 70 лет полного насилия начинает проявляться. В Индии, не дай Бог, вообще об этом стихе говорит. В Индии нужно только сказать, что Кришна по ошибке этот стих сказал, давайте перейдем к следующему. Но Кришна говорит здесь одну очень важную вещь, которую мне хотелось сегодня сказать очень ясно. Кришна говорит, что я создал определенные формы деятельности или предписанных обязанностей для людей в соответствии с природой человека. И когда человек занимается деятельностью, как я предписал, отвечающей его природе, то его природа совершенствуется. И в конце концов такой человек начинает жить в гармонии с собой. В сущности, даже эту систему, материальную, как она есть, Кришна создал для того, чтобы сделать людей счастливыми. И он объяснил, что есть в сущности 4 природы. И никто не может никуда уйти от этих 4 природ. Какая-то одна из этих природ все равно в нем преобладает. Даже в наш век, когда все перемешалось, когда все встало вверх ногами, когда все перемешано. Тем не менее, у каждого есть какая-то одна преобладающая природа. И если человек действует в соответствии с этой природой, так как говорится в священных писаниях, он становится счастливым, потому что он обретает внутри гармонию. Я много раз рассказывал какие-то вещи, связанные с этим. И всякий раз я чувствую недостаток отклика от аудитории. Не зря, потому что люди никак не могут понять, как все это, как бы красиво это ни звучало, можно применить в своей жизни. Но, тем не менее, мне хотелось немножко поговорить, что даже сейчас эти законы действуют, потому что это вечные законы. Когда человек живет в соответствии с... действует в соответствии со своей природой, его природа становится все более и более четко очерченной, и внутри наступает гармония. И такой человек может делать других счастливыми, потому что внутри гармоничен. И в сущности это не такая простая вещь. Сейчас факт. Очень трудно всерьез говорить о реализации хотя бы элементарных принципов этого. Это реликт. В сущности, любые попытки воспроизведения этого на каком-то социальном уровне будут нереальными. Но тем не менее, я думаю, что стоит подумать над тем, что это, какое отношение это имеет ко мне. Есть четыре природы. Сила Прабхупада объясняет, что брахманы находятся под преобладающим влиянием гуны благости. Кшатрии находятся под преобладающим влиянием гуны страсти. Или Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что в кшатриях есть смешанное влияние гуны благости и страсти. Вайши – это влияние страсти и невежества. Шудры – под влиянием невежества. И есть эти четыре природы, и когда эти природы проявлены в своей полноте, они становятся очень красивыми. Если мы посмотрим истории, связанные с этим из Махабхараты, когда мы можем увидеть примеры настоящих брахманов, настоящих кшатрий. Красиво. Ничего не скажешь. Брахманы. Кто такие брахманы? Брахманы – это люди, которых интересует учение, и которых не интересуют деньги. Кто сказал мучение? Их интересует учение, их не интересуют деньги. Когда Кришна описывает обязанности брахманов, он очень любопытно описывает в 18 главе обязанности брахманов. Он говорит, шама дама тапах сучам, как там, кшанти раджава моего ча, гьяна вигьяна астикьям. Как там гуна карма свабаваджа? Брама карма свабаваджа. Вот она, деятельность брахмана. Чем занимаются брахманы? Брахманы чем занимаются? Шама. Они контролируют что? Ум. Дама. Что они еще контролируют? Чувства контролируют. Что еще? Рама, дама, тапак. Что они еще делают? Аскезу совершают. Шочам. Чистоту. Что еще? Кшантир. Да. Умиротворенные, терпеливые. Арджавам. Арджавам нет. Честные. Простые, простодушные. Астикьям. Яна, вигьяна. Так. Теперь скажите мне, пожалуйста, можно заработать деньги, исполняя все эти обязанности?
Еще, конечно.
Если я просто чистый, кто-нибудь мне за это деньги будет платить? Кришна смеется над нами, над теми, кто хочет быть брахманом. Он ни одного намека не дал, он не говорит, как брахман деньги зарабатывает. Почему? Потому что брахмана...
Не нужны
деньги. Потому что сама дама тапах сачам ксанти рачава мэва ча. Что брахман счастлив, когда он контролирует свой ум, контролирует свои чувства, изучает священные писания. И что-то он там получает, как-то к нему приходит, не приходит, он пойдет в поле, подберет себе несколько зерен, покушает. И доволен, и дальше изучает. Ему ничего другого не нужно. И природа его... при этом расцветает. Он становится все более и более счастлив. Наоборот, в шастрах говорится, что если брахман продается кому-то. На самом деле, деградация системы варнашрама началась с Махабхараты, когда Дроначарья, Ашватхама, Крипачарья, брахманы что они делали?
Воевали.
Почему воевали?
Денег.
Потому что они продались. потому что они продались, потому что они попросили прибежище, и они вынуждены были нарушить свою дхарму. Тогда как браман по определению должен оставаться независимым, тогда только он сможет сохранить духовное знание. Браман не должен ни от кого зависеть. Как только он попадает, особенно в экономическую зависимость, все летит в тартарары. Есть замечательная история про одного брамана из Кашмира. Был всего пару сотен лет тому назад он жил в Кашмире. И он был очень ученый, он написал комментарий на Панини, на грамматику Панини. И слава о нем разнеслась по всей Индии. Какие-то браманы приехали из Бенареса в Кашмир специально для того, чтобы его посетить. Они пришли к нему, увидели, в какой бедности он живет. Кашмир славился своей ученостью. Пришли браманы. Браманы были достаточно состоятельные из Бенареса. Так или иначе, у них был какой-то заработок, и все что-то. Они увидели этого нищего брамана. Они были в шоке. Ходил, собирал где-то немножко риса по полям, который оставался после того, как рис сжали. Этим он ел, у него было несколько учеников, при этом гений. Человек, написавший удивительный комментарий к грамматике Панини. Они пошли к царю, так как они были тоже царскими пандитами, и в беседе с царем упомянули: ты знаешь, в твоем царстве живет лучший из всех браманов. И он самый нищий из всех. Просто нищета его разрывает наше сердце. Иди и сделай что-нибудь для него. И царь сразу же обрадовался, пошел к браману со своей свитой. Браман посмотрел на него, когда царь пришел, сказал: ты зачем пришел ко мне? Царь говорит: ты знаешь, позор для меня. Позор, что ты такой нищий и живешь в моем царстве. Если это позор для тебя, я уйду в другой царь. Сказал своим ученикам: давайте собирайте наши вещи. Сейчас мы через полчаса перейдем в другой царь. Говорит: не это веду, имел в виду, что это позор для меня, что ты такой нищий живешь, просто я, Господь. Позор для меня, что тебе нужно беспокоиться о своем пропитании. А он его посмотрел, сказал: кто тебе сказал, что я беспокоюсь о своем пропитании? Я не беспокоюсь, я ни разу, никогда в своей жизни я о своем пропитании не беспокоюсь. Всегда что-то найдется, всегда кто-то что-то принесет, у меня всегда что-то есть, я всегда что-то ем. Я о своем пропитании не беспокоюсь. Царь говорит: ну, я не это имел в виду, я хотел сказать, что я, может, я тебе что-нибудь дам, пожертвую деньги, золото, что-то. Ну, чтобы ты не беспокоился. Ну, нет. Если ты мне дашь это, я буду думать о том, как это сохранить, как это приумножить, что с этим делать. И в любом случае, я браман, это все равно у меня не задержится. Я только буду расстраиваться, что это пришло, ушло. Царь говорит: ну, пожалуйста, возьми. Сказал: если ты будешь настаивать на том, чтобы я у тебя что-то взял, тогда я пойду и уйду в другое царство. Потому что в другом царстве никто мне мешать не будет. Уходи отсюда. Пошел вон. Царь упал на колени. Царь сказал: хорошо, ладно, я не буду настаивать, ничего не бери, только не уходи из моего царства. Только останься здесь. Потому что если ты уйдешь в другое царство, тогда это будет для меня настоящим позором. Поэтому лучше останься здесь и делай то, что ты хочешь. Потому что браман, чтобы культивировать гуну благости, в которой есть знание, человек должен быть бескорыстным. И только такой человек по-настоящему может хранить что-то. В сущности, это то, что люди ожидают от людей, занимающихся духовной деятельностью. Если люди, занимающиеся духовной деятельностью, живут хотя бы чуть-чуть ниже этого стандарта, они разрушают в людях веру по отношению к духовности. Как я читал одну книгу, где анализировались причины Великой Октябрьской революции. И одна из причин, одна из главных причин, в соответствии с мнением автора, заключалась в том, что люди разочаровались в духовенстве перед революцией. Потому что они не видели перед собой примеров людей, которые живут по-настоящему духовной жизнью. И из-за этого, только из-за этого, эта волна, которая поднялась в 1917 году, смогла очень легко перевернуть всю эту систему. Или другой пример, кшатрии, которые живут под руководством или под влиянием гуны благости и гуны страсти. Так, правители. Это, об этом вообще говорить не стоит, потому что плакать захочется. Какими должны быть правители настоящие? Я понимаю, что очень опасно говорить вам об этом. Потому что кто такие правители? В Ведах есть история о том, как однажды цари со всей Индии пришли к Ману. Ману в то время отрекся и он жил в лесу. Они стали задавать вопросы Ману, каким должен быть царь, как нужно править государством, какими качествами он должен обладать. И Ману стал говорить, каким должен быть царь, какие аскезы он должен совершать, насколько отреченным он должен быть, каким героем он должен быть, как он должен жертвовать собой. И чем больше он говорил, тем хмурее становилось небо. Тучи нагнетались, солнце зашло, потому что на сердце у этих царей становилось страшно. Они начинали дрожать. Он говорил, что они должны делать, какие они должны быть аскетичные, какие они должны быть самоотверженные, какие они должны быть бескорыстные, как они должны быть заботиться обо всех, как они должны быть готовы пожертвовать своей жизнью ради своих подданных, как они должны готовы все отдать, что только можно. В конце концов, один царь не выдержит. Тонким, писклявым голосом он спросил у Ману, а привилегии какие-нибудь у царей есть? Ману посмотрел на него серьезным взглядом, который у того пробрала дрожь. Он сказал, есть. Люди будут склонять в почтении голову, преклоняясь перед добродетелями своего царя. Это единственная привилегия царя. Люди, видя, какой он добродетельный, будут преклоняться перед ним. Добро пожаловать. Если кто-то хочет стать кшатрией, пожалуйста. Никому не запрещено. Кто-то хочет стать брахманом? Или кшатрией? На самом деле, больше всего привилегий у шудров. Может, там вообще ничего не нужно делать. Все. Женись, веселись вообще там. Деньги получай, все что угодно можно делать. И вся система создана таким образом, чтобы в конце концов, во-первых, развить природу человека, объяснить, что если человек поступает в соответствии с собственной природой, бескомпромиссно поступает в соответствии с собственной природой, все к нему придет. На самом деле, дарма ракшати ракшитава, если человек исполняет свою дарму, дарма защищает его. Все то, что нужно, придет. Теперь, сейчас, естественно, все эти рассказы, я сам понимаю, что это все звучит в высшей степени старомодно, в высшей степени несовременно. Потому что, ну как так можно? Ну вообще, ну просто издевательство какое-то. Сейчас что нужно? Сейчас всем нужно что? Деньги нужны. Деньги нужны. Ну как может без денег? Без денег нельзя. Мы же в конце концов не в Индии живем. Даже если на поля пойдешь, там ничего не найдешь. Потому что полей-то не осталось. Там одна чертополоха и полынь растет. Или беда. А все это выглядит несовременно, но в сущности мы живем с вами век, про который Арджуна с ужасом говорил, что все будет смешано. Слово «варна» на санскрите означает «цвет». Потому что у каждой гуны или у каждой природы человеческой есть свой цвет. И Арджуна говорил, если варны смешаются, если появится варна санкара, то жить в этом обществе будет невозможно. Потому что каждый будет делать непонятно что, и все будут несчастливы. Потому что никто не будет заниматься своим делом, и все будут стремиться непонятно куда. Так, теперь, когда это общество существовало, и это общество существовало в течение тысяч лет, и Карл Маркс, я специально прибегаю к его собственному, к его авторитету, чтобы не возникло впечатление о моей пристрастности. Карл Маркс говорил, что древняя Индия – это исключение из правила, потому что там в течение тысяч лет не было революции. Все были счастливы. Шудры были счастливы. Шудры были самые счастливы. Брахманы тоже были счастливы. Кшатрии были счастливы. Вайши были счастливы. Все были счастливы, занимаясь своим делом. И никто не пытался стать кем-то другим. Потому что сейчас в современном обществе каждый хочет стать кем-то, кем он не является. Заметили, да, как это все? Потому что у людей есть это сознание иерархии, и в иерархии нужно что делать, если у меня есть сознание иерархии? Кто-то выше меня, что я должен делать? Я должен продвигаться, я должен становиться выше, 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 выше. Как женщины борются за равенство с мужчинами. Правильно? Борются сейчас. Изо всех сил качают права, мы равны. Чтобы доказать, что они равны, они одеваются во что?
В джинсы,
да, чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений в том, что они равны, что все в порядке. Но что за этим стоит? За самой этой борьбой? Какое сознание у женщин за этим стоит? То, что мужчины выше. Иначе зачем вы им хотите стать мужчинами, если они уже женщины? Зачем им пытаться делать что-то другое? Просто потому, что в уме есть это дурацкое представление о том, что один выше, чем другой. Самое удивительное, что в Индии, вопреки расхожим предрассудкам, не было представления о том, что брахманы выше, чем шудры. Или что брахманы выше, чем кшатри. Каждый, кто восполнял свое дело, был выше, чем тот, кто не исполнял своих обязанностей. Что там существовало понимание равенства и понимание того, что человек, который исполняет, занимается своим делом, он становится счастливым. И это путь к тому, чтобы совершенствовать мою человеческую природу и в конце концов развивать себе дух бескорыстия. Потому что когда я смогу действительно бескорыстно действовать? В какой ситуации? Когда я счастлив делать то, что я делаю. Когда я буду счастлив делать то, что я делаю? Когда мой ум будет полностью, целиком сосредоточен на том, что я делаю? При каких условиях, как положено? Первое, я занимаюсь чем-то, что соответствует моей природе. А второе?
Дело для других.
Нет. Второе, я делаю это очень хорошо. Я делаю в совершенстве то, что я делаю. Может человек полностью сосредоточиться на том, что он делает, если он толком не может это делать? Если он начинает такое что-то такое. Если человек достиг совершенства, может он сосредоточиться на этом полностью? Это то самое состояние, когда человек может быть полностью счастлив, занимаясь тем, что он делает, делать это абсолютно бескорыстно, и одновременно с этим развивать в себе то, что мы называем сознанием Кришны или сознанием Бога. Будь тем, что ты есть, и не пытайся быть чем-то другим. Достигни в этом совершенства. Когда ты достигнешь в этом совершенства, у тебя естественным образом появится чувство того, что ты хочешь предложить это Богу. И таким образом ты станешь счастливым. В Индии сейчас абсолютно идиотское положение. Потому что в соответствии с современной демократической конституцией 80% мест во всех вузах зарезервированы для шудр. И только 1%, 2% для брахманов. 1% для кшатриев, 1% для вайшьев. 80% зарезервированы для шудр. Только если ты шудра, ты можешь поступить. Брахманы, у которых есть естественная склонность учиться, чтобы поступить, нужно набрать 97%, не меньше. Шудре нужно набрать меньше 50%, он будет учиться. Так теперь этот шудра, он учится, он сидит на каком-то, его учит, там, учит, учит, и он там свои 50% там еле-еле сдает как-то. И даже если он не сдает, его все равно сохраняют, потому что он шудра, его нужно охранять. И в конце концов что-нибудь из него выйдет. Я сейчас отдыхал в этом самом, в Керале, и у нас там спасатель был. Спасатель такое ленивое существо с поволокой в глазах. Он с таким ленивым раздражением смотрел на людей, которых ему нужно было спасать. Его работа заключалась в том, что когда какой-то идиот идет в море, стоит на берегу и смотреть на него с такой ленью в глазах. Так. Никого он при мне не спас, но у него на майке будет написано «Lifeguard». Спасатель. Теперь в какой-то момент я в этого лайфгарда спросил вообще, кто ты, что ты сказал, да я рыбак, но вообще-то я имею степень бакалавра по философии. Я кончал университет в Тривандруме. он философ, он философией занимался, он учил философию. Выучившись философии, стал спасателем для того, чтобы лениво смотреть на людей, которые пытаются утопиться в море. Он как был сударь, так и остался сударь. Но при этом он занял чье-то место. Какой-то браман, который мог бы стать философом, он настоящим не мог поступить. Сейчас в Индии одна из основных проблем, то что люди из высших каст, юноши, совершают самоубийство. Просто потому, что они не могут себя найти там. Один студент, который здесь стал вайшнавом, индийский, мне рассказывал сейчас. Он вернулся в Индию, он медик, и сдал экзамен. 1700 человек сдавало экзамен. Людей, которые получили медицинское образование за границей, чтобы подтвердить свою квалификацию. Из 1700 человек только 100 прошло этот экзамен. Он был вторым номером. Он был из всей Индии в этом году номером 2, так, по тому, как он знает. Тут он учился на одни пятерки, ему дали бесплатную стипендию, еще что-то. В Индии, так как он на несчастье свое родился в касте вайшьев, он не смог поступить в институт. А шудр приняли, потому что 80% не для них из видео мира. Все наоборот. И за всем этим стоит это дурацкое представление о том, что я должен стать чем-то, чем я на самом деле не являюсь. Есть в менеджменте знаменитая книга. Ее написал один юморист, которого совершенно всерьез принимаю как гуру в менеджменте. И он объясняет, каким образом разваливаются все корпорации. Он говорит, все корпорации разваливаются по одной причине. Знаете, по какой? По той причине, что во всех корпорациях есть иерархическая лестница. И в иерархической лестнице что по ней делают? По ней идут, да. Каждый человек продвигается. Он делает что-то, у него хорошо получается, его продвигают выше, у него еще лучше получается, его продвигают выше, его еще выше получается. И этот Питер, это так знаменитый принцип уровня некомпетентности, который носит название этого Лоуренса Питера. Он говорит, что все компании разваливаются, потому что людей продвигают до такого состояния, когда они занимают место, полностью не соответствующее их природе. Когда они достигают состояния, когда они уже ничего делать не могут, и они становятся, но они уже заслужены, они старшие и преданные, поэтому нужно держать там. И количество этих людей, некомпетентных, которых продвинули до такого состояния, что они вообще ничего не понимают, что уже делать можно, их накапливать, и в конце концов все разваливается. Это в равной степени относится к нашему современному обществу. Люди все идут куда-то вверх, лезут до тех пор, пока не долазят до той ступени, когда они уже ничего сделать не могут. И сидят там и думают, ну вот, я достиг всего, что только можно в этом мире. И сам принцип, который заложен здесь в этом стихе, я сейчас все еще теорию говорю, сейчас я расскажу, какое это к нам отношение. Сам принцип, который заложен в этом стихе, про который Кришна говорит, что если человек пытается действительно оттачивать или огранивать, доводить до совершенства свою природу, только такой человек становится по-настоящему счастливым. И, как я говорил, что слово «варна» означает «цвет». И раньше, когда была эта система, людям пытались объяснять, что вот твое место. Не нужно пытаться быть кем-то, кем ты не есть. Будь тем, кто ты есть. Потому что никто другой этим не сможет быть. Это твоя уникальная миссия в жизни. И если ты будешь в этом, если ты будешь хранить свою чистоту, чистоту своего цвета или своей варны, ты будешь по-настоящему счастливым. Теперь сейчас все перемешалось. Варна Санкара, о которой говорил Арджуна. Если разные цвета перемешать, то что получится?
Черный.
Получится черный. Грязь. Серо-бурмалин. Если взять чистые яркие цвета, они какие? Красивые.
Цельный.
Чистые, цельные. Если все их перемешать, что получится? Получится грязь. Есть, у Галиси такие слова. А потому что грязь есть грязь, в какой-то цвет ее не красит. Грязь есть грязь. И Арджуна, он боялся этого. А он сказал, после войны, если я буду убивать, Ничего особенного не произошло после войны, все само собой так и сделалось. Мы живем в этом состоянии. У Солженицына есть на этот счет удивительное наблюдение, в круге первом, по-моему, где он говорит, что раньше, до революции, то те процессы социальные, свидетелями которых мы с вами являемся, Солженицын подтверждает это. То есть, то раньше до революции кто были? Были дворяне, были крестьяне, было духовенство, были там гусары, были люди, личности были. Он говорит, я сейчас смотрю на людей, которые идут, я вообще никого не вижу, никого нет. Ни тех, ни других, ни третьих. Все смешалось. Серость. Это парна санкара. Когда все эти природы перемешиваются, и когда никто не понимает о том, что в сущности это некая вечная система, о которой говорит Кришна. И что это единственный нормальный способ жить, когда я могу быть счастливым, одновременно с этим развивать свою духовную природу или духовное сознание. И если вернуться к нашей с вами ситуации, что это означает для нас? Для нас это означает, разумеется, на каком-то социальном уровне мы вряд ли сможем что-то изменить. Это все уже давно минувшие времена. Но на своем личном уровне я должен все-таки понять, кто я. Я должен попытаться понять, кто я. Если я шудра, в этом нет ничего дурного. В конце концов, шудра всегда в большинстве. И для шудр... Для шудры... На самом деле, шудра — это самая лучшая варна. В сущности, если мы разберемся, объективно посмотрим, без всяких брахманических предрассудков, без вторых инициаций каких-то, всего. Потому что, к сожалению, шудр нету сейчас. К сожалению, шудр настоящих тоже нет. Даже шудры смешались. Потому что шудры кто такие? Люди, которые любят трудиться. Так? Если я шудра, то я должен любить трудиться. У меня должно быть хотя бы одно это качество. Любить служить. Шудры – это скромные, смиренные люди, которые служат, и им хорошо. Так? И поэтому им легче всего стать кем?
Преданными.
Преданными. Потому что они шудры, потому что они любят трудиться, потому что они любят служить, потому что они скромные, потому что у них нету каких-то завихрений в уме, потому что они не думают, что они там брахманы какие-нибудь или еще что-то. Вот они шудры, вот и хорошо. И не нужно им второй инициации, ничего не нужно. Главное, чтобы им имя дали со словом в конце «даса». «Даса» что значит?
Слуга.
Или шудра. На самом деле слово «даса» – это фамилия шудра. Мы все с вами при инициации гордо получаем воспроизводство в касту шудра. И суть-то в том, что я должен попытаться понять, кто я. И если я есть вот это, что я есть. Понятно, конечно, хочется быть брахманом, конечно. Вот. И я знаю, очень много людей тут есть. У нас есть брахманический совет, который даст рекомендации на то, чтобы брахманом стать. Вот. И там очень часто люди жалуются. Они говорят, вот я бхакти-шастры сдать не могу, но я брахман вообще. Я хочу быть брахманом. Но памяти у меня никакой нет. И шлок этих ваших я запоминать не буду, и не могу, и не хочу. Но вот брахманы меня пустите. Потому что брахманы выше. Но на самом деле брахманы не выше. Выше значит быть тем, кто я есть. И значит с достоинством делать то, что я есть. Заниматься своей деятельностью, пытаться совершенствовать эту свою природу. И совершенствовать эту свою природу, пытаться... Делать то, что я могу делать, максимально бескорыстно. И в этом суть. Шрила Прабхупада говорит, когда человек начинает делать это, он поднимается над брахманами, вайшнавами, кшатриями, шудрами. Он становится выше них, потому что он становится вайшнавом. Потому что у него пробуждается внутри желание служить. Кто хочет стать выше, чем брахманы, вайшнавы, кшатриями, шудры? Кто хочет продвинуться до этого уровня? Для этого человек должен попытаться найти то, что он есть. Или, по крайней мере, в тех рамках, в которых можно исполнять какие-то свои обязанности. Если он занимается вайшнавской деятельностью, а мы сейчас живем в
период развитого вайшнавизма. Все пытаются заниматься бизнесом. Ради Бога. Но вайси это кто такие? Вайси это те люди, которые защищают коров, которые там приторговывают чем-то, которые жертвуют, которые браманов любят, служат браманам, уважают браманов, которые жертвуют для божества. Но главное качество вайси это религиозность. Вайси должен быть религиозным. Но так или иначе, суть для нас вот этого стиха «Чатур варням мая свиштангу на карму вибага шагам» это то, что есть некая материальная природа, которую хотим мы или не хотим, у нас будет. И чтобы она нам не мешала, мы должны соответствовать этой материальной природе и вести себя соответствующим образом. Как в пятой песне Шримад-Бхагаватам Шрила Прабхупада или в самих стихах дается удивительное сравнение. Там говорится, что когда человек поступает со своей природой, быком, знаете, как управляют? Кто-то управлял быком?
Кольцо в нос.
Да, ему продевают кольцо в нос. Почему в нос именно? Потому что очень больно. И пока бык идет правильно, то ему не больно. Хотя кольцо в носу есть. Но стоит ему отклониться, его сразу же раз и направляют в правильный путь, потому что больно становится. Если его Прабхупада объясняет там, что точно так же с человеком, когда он занимается своим делом, у него есть это кольцо в носу. Какое у нас кольцо в носу? Когда нам больно становится? От чего нам больно становится? В нашем случае, что является этим кольцом?
Положим Богу.
Да нет. Как там Божий Бог? Божий Бог, ясно. Тело наше. Тело. Вы заметили, тело болит, да? Кто-то замечал, да? Она начинает болеть, когда у человека возникает дисгармония. На самом деле все болезни идут с тонкого уровня. Когда у человека есть некое несоответствие или некое дисгармоничное внутреннее состояние. И тело это наше начнет болеть, все остальное начнет болеть, когда я начну заниматься не своим делом. Когда я занимаюсь своим делом, тело меня не беспокоит, и когда тело меня не беспокоит, я могу заниматься чем? Спокойно. Духовной практикой. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Кришна в конце концов тут говорит, это все материально. Гуна карма вибага шага, это все гуна карма, и так как я-то, вся картарма от имам, это все мои гуны сделали, но я-то сам вне всего этого. И если человек просто соответствует всему этому, настолько, насколько это возможно внутри, если человек пытается делать что-то и жить в соответствии с этим, и пытается строить свои отношения в обществе в соответствии с этими вечными принципами варнашрама дхармы или санатана дхармы, то в конце концов у него появится то же самое чувство или то же самое ощущение, про которое Кришна говорит здесь в этом стихе. «Тасья картарам апимам» — это все мое. Все это изошло от меня. «Видя картарам авьяям». Но на самом деле сам я авьяям. Авьяям что значит? Нечерпаемый, вечный. На самом деле сам я не отношусь к чему? К материальному миру. Сам я авьяям. Моя душа авьяям. Пока тело мое не занимает правильное положение в этом мире, я не смогу ощутить по-настоящему свою душу. Но если тело мое занимает правильное положение в материальном мире, я могу понять, я не имею к этому никакого отношения. И поэтому, когда настанет мой последний час, что я скажу? Я скажу не просто Харе Кришна, я скажу...
Харе
Кришна! Я скажу... Скажу гудбай. До свидания. До встречи в духовном мире. Я без всяких сожалений покину этот мир. У меня не останется никаких иллюзий относительно этого мира. Естественно, если я живу целую жизнь как браман, ясное дело, у меня никаких иллюзий. Или как настоящий кшатри. Никаких иллюзий относительно материального мира у меня не останется. Я счастливым уйду из этого мира. И вернусь в свое вечное состояние вечного слуги Господа или вечного шудры в духовном мире. И буду достоинством носить это звание. такой-то и такой-то раз. Спасибо большое. У вас есть какие-то вопросы?
Вот здесь. Вы говорили о том, что все пути это ну, Кришна. А вот как же мы вниз, ну, в ад идем, следуя его путем?
Вы говорили, что все пути это пути Кришны, как же мы идем в ад?
Ну, потому что путь один. Ну, просто он от ада до Кришны, он такой. По нему можно идти в том и в другом направлении. Путь один. Кто-то идет к Кришне, кто-то от Кришны. Но потом рано или поздно он дойдет до ада, потом опять к Кришне. В конце концов, все один путь. Рано или поздно я все равно должен прийти к нему. Ага.
Многие преданные не знают свою прожженную, естественным образом. То есть, и также даже те, кто знают, они не всегда к югу могут поступать где, как бы, в соответствии со своей природой. Есть означает, что у этих людей нет шансов. Как это?
Многие преданные не знают своей природы, или даже если знают, не могут действовать в Кали-югу в соответствии со своей природой. Значит ли это, что у этих людей нет шансов? Нет, это значит, что у этих людей есть один единственный шанс, это заниматься бхакти в конце и пренебречь всем этим. Бхактинот Такур говорит, что даже если человек в осе непонятно чем занимается, но при этом бхакти занимается, он тоже может достичь совершенства, просто он помрет раньше времени.
Быстрее Кришне.
Тут вот в чем идея, в чем суть. Во-первых, на всякий случай, чисто вот для такой, если мы не знаем, какая наша природа, можно в качестве гипотезы предположить, что это шудра. Нормально, хорошо. Ничего плохого в этом нет. Начать можно с этого. Так. Понятно, что мы в качестве гипотезы сначала предполагаем, что мы брахманы. Но только почему-то вот памяти у нас нет, и шлоки не учатся. И просто попытаться быть самим собой. У нас у каждого все равно есть какая-то склонность. Какая-то своя природа есть, свое понимание. Каждый где-то что-то понимает. Так, кто такие кшатри? Кшатри – это люди, которым нужно контролировать других. Правильно? И кшатри контролируют с помощью чего? Да. С помощью силы, с помощью награды, с помощью чего-то. Это люди, которые, готовы жертвовать собой ради других. И которым нравится контролировать других с помощью силы, с помощью своих качеств. Брахманы – это люди, которые готовы учиться день и ночь. Их совершенно не интересует ничего другое. Так. Так, есть одна история про брахмана, как один брахман учился. Он как-то женился, и он, жена там была, она что-то ему готовила, ставила, но он все время книжки читал. И он как-то на нее не обращал внимания. И все как-то было, он даже не что-то все как-то вовремя, еда была, он толком не знал вообще, кто там, что живет. И однажды он ночью читал, свеча горела, а жена спала. И свеча догорела, и тут он понял, что он не знает, нигде свечи брать, ни откуда они берутся, ни что, потому что свеча, жена всегда ставила свечу, зажигала. Вот, он в такой панике пришел, у него такой экзистенциальный кризис. Совершенно не знает, как, почему вдруг надо же читать, а свечи нету, а где ее взять, непонятно, как ее зажечь, тоже непонятно. Вот. Нету. А жена спала. Ну, у нее чутье, она верная ведическая женщина была, у нее чутье как-то там пробудилось, она проснулась, почувствовала, что-то не то, что-то такое в воздухе, не то, муж несчастлив. Она проснулась, быстренько зажгла свечу, и он так посмотрел на нее, так с удивлением, и сказал, а ты кто такая? Первый раз заметил. И что здесь делаешь? Это брахман, да?
вот.
Кто-нибудь с женой брамана быть.
Ну да, тут конкурс на жену брамана. Так бы. Вот. Вайси тоже любят контролировать. Но они как контролируют? Да. Они контролируют, они знают, как контролируют. На самом деле сейчас в основном у нас есть две категории людей. Вайси, которые контролируют нас с помощью одной единственной силы, с помощью денег. И, соответственно, шудры, которых контролируют и которых полностью одурачили вас, если они думают, что, знаешь, как мне повезло, я родился в 21 веке. Я смотрю телевизор. А мне нужен мобильный телефон. Самый новый.
Как будто Вася там сидит. Да-да-да.
За всем этим сидит. Рекламу это идет сейчас. Все шудры будут с мобильными телефонами. То есть, ну, каждый человек знает, кто он. Я к тому. Те, кто меньше телевизор смотрит, они могут подумать над тем, кто они, и понять, что они. И что-то они могут делать. И понятно, что очень трудно, потому что все перемешалось. Сейчас все действительно смешалось. Сейчас все... Если даже посмотреть на деятельность, которой люди занимаются, всем нужно быть немножко тем, немножко тем, немножко тем, немножко тем. Всем нужно интернетом уметь пользоваться. Сейчас, если сударь не умеет пользоваться интернетом, то он просто не сможет свои обязанности сударянские выполнять. Все перемешалось, факт. Но все равно, даже если все перемешалось, в конце концов, если вообще ничего не получается, можно что делать? Можно повторять Харе Кришна, Харе Кришна.
Харе Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
И в конце концов это сработает тоже. В конце концов, что там, Кали-юга, что с нас взять? Кришна не будет обращать на это все внимание. Надо же вот. В Москве в Кали-югу Харе Кришна повторяет. Ну, точно, выше любого брамана.
Когда джива попадает в материальный мир, она обладает четырьмя свойствами, насколько я помню. Это она свойство обманывать, свойства обладать в иллюзию, ну, кармические и так далее. Так вот, когда при устройстве варнашкина, это свойство сохраняется или это только для Кали-юги? Вот этот период Дакха-Дакхауса, вот эти свойства. Ведь там такие свойства, в общем-то, обманывать и впадать в иллюзию, это свойство не характерно для брамана.
Качество обусловленной души. Это немножко из другой оперы. Это описание того, что человек сам никогда не сможет обрести совершенное знание в силу неотъемлемых качеств, несовершенных чувств, склонности ошибаться, склонности к обману и склонности попадать в иллюзию. Так, когда об этом говорится, имеется в виду одна простая вещь. То, что человек должен получить знание из совершенного источника. От тех, кто не обладает этими качествами. Все обусловленные души обладают этими качествами, не обладают этими качествами освобожденные души. Браманы тоже впадают в иллюзию, тоже ошибаются, тоже имеют несовершенные чувства. Вот. Все ошибаются в этом мире. Браманы, может, обманывают немножко меньше. Он тоже обманывает, особенно если это индийские браманы. Настоящие браманы не обманывают. Настоящие браманы стараются не обманывать. Но это описание, общее описание обусловленной природы живого существа, которое лишает живое существо само по себе, без посторонней помощи, без помощи свыше, обрести совершенное знание. Вот и все. Okay.
Поэтому нам нужна помощь свыше. И поэтому нам нужно также в своей жизни следовать священным писаниям, которые безошибочны, в которых в частности описываются качества различных форм человеческого существования.
Хари Кришна.
Всем хорошо. А вот Шрила Прабхупада, он говорил всем своим ученикам, что вы должны стать брахманами, что он
Брахман — это тот, кто знает Брахман. И он говорил своим ученикам, что так как в любом случае вы все варна-шанкара, и у вас есть в том числе брахманические наклонности, пытайтесь развить себе брахманическую природу. И станьте брахманами в процессе очищения сердца. Но при этом, когда он уходил, он сказал, что полдела я только сделал. Что есть еще система варнашрама или какие-то принципы варнашрама в современном обществе, которые нужно восстановить. Вайшнав по определению брахман, потому что он пытается постичь дух. И он должен пытаться в связи с этим развивать себе брахманические качества в том числе. Они очень помогут. Потому что дхарма или обязанности брахмана и обязанности вайшнава, они практически совпадают друг с другом. Мы должны быть простыми, мы должны быть чистыми, мы должны быть, развивать себе знания, религиозность, контролировать чувства, контролировать ум. В сущности, это описание сама дама тапах сучам. Мы все совершаем аскезу. Совершаем аскезу.
Да.
Встаем ни свет, ни заря. Все. Иногда даже в 6 часов утра. Одна аскеза, другая аскеза. Телевизор почти не смотрим. Это не просто тапас, это угра тапас. Рассказывали, что Индрадёма Махарадж по этому поводу тут в Москве сказал. Что он вошел в настроение Нарисимха Дева. Говорить, а негодяи. Все. Но мы по определению совершаем аскезу какую-то. Да, там, какую-никакую. Вот. По определению стараемся быть честными. Обманывать только самых ближних. Тех, которые чуть-чуть подальше, стараться не обманывать. Ближних, но никак не получается их не обманывать. Ну, 8 мы на пути к развитию брахманической природы. Религиозность у нас там есть какая-то. Мы по воскресеньям в храм приходим. Иногда даже пожертвования делаем. Милосердие проявляем иногда. Ну, в общем, Шрила Прабхупада правильно говорил. Все его ученики брахманы. Или, по крайней мере, скоро ими станут. Хотел еще два слова сказать. Я в прошлый раз говорил о марафоне. Но хотел еще одну вещь сказать, касающуюся марафона. Процитировать очень хороший стих из Махабхараты. В Махабхарате объясняется, каким образом человек может обрести совершенное знание. Говорится, что когда человек слушает духовного учителя, он обретает совершенное знание. Обретает?
Да.
Обретает?
Да, да.
Хочет.
В Махабхарате говорится, он обретает 1/4 совершенного знания. 25%. Если человек просто слушает, а у него остается только 25%, или 25% понимания. Там говорится, что он наполовину начинает понимать. Если он что делает? Что нужно, когда мы послушали,
делать?
Когда он задает вопросы. Когда он услышал что-то, и у него не возникло никакого вопроса, это значит, что он остался со своими 25%.
и довольный ушел. Если у него возникли какие-то вопросы, к нему приходит еще 25%. Услышав, получив ответ на свой вопрос, он получает половину знаний. Остается еще половина. Говорится, что когда он размышляет над тем, что он услышал, и над вопросами, которые он задал, он получает еще 25%. У него получается уже 75% знаний. Он сам думает над этим, он раскладывает все это по полочкам. Но знание его становится совершенным только когда? Когда он рассказывает об этом другим. Когда все то, что он узнал, он рассказал другим. Правильно, Маша. Правильно. Вы угадали. Сейчас в декабре у нас будет марафон. И марафон – это способ, случай. Сила Прабхупада специально это сделал. Сказал, что раз в году, один месяц, человек должен попытаться рассказывать другим, насколько это можно, то, что он сам понял, чтобы знание его стало более совершенным. Без этого никогда знание не будет совершенным. На 75% мы, может быть, что-нибудь поймем. Но без того, чтобы рассказать другим что-то. Если мы хотя бы чего-нибудь не рассказали другим, мы никогда не поймем ничего до конца. Если мы хотим что-то до конца понять, то нам нужно обязательно рассказывать другим. И поэтому скоро наступает месяц, когда мы целый месяц должны будем об этом рассказывать другим. Пожалуйста, уже сейчас готовьте жертв, которые вы будете рассказывать, чтобы знание действительно стало совершенным, чтобы оно стало, ушло куда-то, в глубину сердца. Это тоже специально для вас этот стих, девиз нашей новой системы образования.
Да.
Вопрос, касающийся ситуации с храмом. Что-то можно сказать? Все можно сказать, а что интересует?
Все, какие новости?
Да, все продвигается. Хороший. Путь один к Кришне. Нет. Вышло постановление префекта. Вышло постановление префекта о выделении нам земли. Это уже окончательное постановление. Постановление это было одобрено на самом верху. И теперь в соответствии с этим постановлением будут оформляться все прочие документы в течение ближайшего времени. И я надеюсь, в течение нескольких недель у нас будет уже договор с московским правительством и со всем остальным, в соответствии с которым мы получим эту землю. Я просто жду подходящего момента, может сейчас подходящий момент, может Кришна сказал, чтобы объявил. Но, в общем-то, уже практически буквально на днях, еще несколько дней нужно подождать, когда все это будет полностью утверждено, и тогда нам нужно уже будет начать проводить работу на этой земле, геологическую разведку, все остальное.
А где эта земля?
Эта земля немножко в другом месте, чем нам дали во второй раз, потому что в том месте нам пришлось от нее отказаться. Вчера рассказывал эту ситуацию людям, которые приезжали в Ашрам. Там выяснились определенные осложнения, связанные с этой землей. Их осложнения, на самом деле, они были с самого начала, их было довольно много. Самая последняя капля, которая довершила все это то, что там под землей проходит большая газовая труба. И под этой землей находится большой резервуар с газом. И нам сказали, что если вы хотите построить, вы, конечно, можете построить, но резервуар с газом может, конечно, взорваться. Они иногда взрываются. Не часто, но такое тоже бывает. И вам нужно будет, чтобы строить, вы должны будете построить, но там особые правила будут. Вам нужно будет построить вот на таком участке, где он как можно дальше, там немножко места будет, чтобы вы там построили. И нужно будет окружить вот такой вот китайской стеной все это, чтобы если
оно взорвалось, чтобы стена рухнула, а у вас только окна выбило. Вроде этого. Ну, то есть там выяснилось несколько других тоже обстоятельств, поэтому землю нам дали в другом месте. Дальше. Я пока на всякий случай не буду говорить, где, но место красивое. На берегу реки, да, это в пределах Москвы. На берегу реки, на красивом. Вот вчера, правда, когда я объяснял, я тоже так пытался подготовить тактично всех. Вы говорили, река красивая, на горе, там, то все. И там один человек сказал, ну река, приток Енисея, да? Не сам Енисей. Ну, река красивая. Прикольно. На самом деле хорошая.
Дороги есть?
Дороги есть, и автобус ходит, и все ходит, и от метро скоро будет. На самом деле. На самом деле это действительно большой подарок. И есть хорошая русская поговорка про то, что с подарками не делают. Далеко. Земля это далеко, конечно же. Но она по Ленинградскому шоссе, она далеко туда, по направлению к Шереметьево, за кольцевой дорогой. Но, с другой стороны, она недалеко от Икеи, к Икеи ходит много. Много бесплатного транспорта поблизости оттуда. Там это Москва, это уже Москва. Это границы Москвы, это не Московская область, это сама Москва. Она бурно развивается. Если мы посмотрим на тенденцию, которая есть в ИСККОН, Сила Прабхупады все время приобретал землю где-то в отдаленных участках. В Бомбее, Джуху был совершенно отдаленный район. Во Вриндаване, Роман Рети, где стоит сейчас храм, было просто задворки. В Бубанешваре, место, на котором построен храм, это было нечто невероятное вообще, глушь, глухомань. Так? Но так получалось, что когда там выстраивался храм, это место становилось центром. В Майяпуре, место, в котором построен храм, ну вообще глушь невероятная, далеко от всего. А когда строился храм, вдруг это все превращалось в центр. В Вриндаване, кто был во Вриндаване? Где наш храм находится? В самом лучшем месте во Вриндаване. На Джуху. Кто был на Джуху? Да. Джуху – это самый престижный район во всем Бомбее. Самые богатые люди соревнуются на то, чтобы жить рядом с храмом Хари Кришна. Самый лучший район. Бубанешвар, весь Бубанешвар вырос в этом направлении, вытянулся, храм стал в центре. Так что Москва, она... центр ее станет очень скоро там.
Очень щедрый.
Абсолютно не... Не сомневайтесь. Мы сейчас думаем уже о том, чтобы как-то, чтобы община могла жить рядом. Посмотрим, что у нас получится. Ну, то есть все идет. И сейчас мы. Если кто-то хочет конкретно поучаствовать в концепции с какими-то своими идеями, какими-то своими умениями, еще чем-то, приходите, мы обязательно займем каждого. То есть очень скоро мы уже начинаем работу на этом месте. Постановление есть, и Москва уже растет в этом направлении.
Что-то мне не очень понравилось.
Ну, это вы. Нет, на самом деле это действительно очень хорошее место. Очень красивое, очень чистое. И я уверен, что там будет замечательный храм. И в центре мы тоже будем думать о том, какие, чтобы в центре у нас были какие-то центры обязательно. Если у кого-то есть какие-то идеи насчет этого,
субботники.
Да, и это еще одно преимущество этой земли. Скорее всего, есть большая вероятность этого. Ну, по крайней мере, у нас есть надежда. Мы собираемся, вот этот первый проект храма, тот, который висит у нас. Он прямо вписывается туда. Если там прийти, просто видно его. И он будет виден отовсюду.
То есть он везде вписывается.
И я думаю, что он...
К Кремле тут вписывается.
Подождите немного.
Кто хочет жить в Кремле?
Нет, это Крым-Харам вписывается. Я не
знаю. Я думаю, что только WhatsApp работает. Кто хочет жить в Кремле, поднимите, пожалуйста. Никто не хочет. Мы забраковали мы.
Там
мавзолей.
Нет, я говорю, что храм до того, что хорошо спроектировал, что он даже и в Кремле смотрится был. В смысле, из Кремля.
Возле Кремля.
Из окна.
Ладно. Спасибо большое. Сила Прабхупады ки. Московский храм ки джай. Гора Примананды. Парахон Сила Прабхупады ки. Джай.